Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 590-го дня войны, главные новости пятницы, 6 октября.
В результате удара по центру Харькова десятки людей пострадали, погиб 10-летний мальчик и его бабушка.
Австрийский МИД вызвал посла России в связи с ракетным ударом по кафе в украинском селе Гроза.
Россия вербует сербских наемников и размещает их в Подмосковье, пишет русская служба BBC.
В России после начала войны резко выросло количество политзаключенных, подсчитало издание «Холод».
Начнем, как всегда, с военной сводки. Как и накануне, приходится начинать с трагических новостей. Сегодня это удар по центру Харькова, около 30 пострадавших. 2 человека погибли, включая 10-летнего мальчика, а его 11-месячный брат получил ранение. Сегодня же обстрелом вновь подверглись Купинск, там снаряд попал в многоэтажку, и Волчанск, там загорелся жилой дом, в котором в тот момент находились люди, 3 человека пострадали. Все больше становится известно о тех, кто погиб накануне в результате обстрела кафе-магазина в селе Гроза Харьковской области. Украинские медиа пишут о молодой семейной паре Денисе и Нине Козырь, которые недавно поженились. В кафе в момент обстрела проходили поминки по Андрею Козырю, отцу Дениса. На момент начала полномасштабного российского вторжения оба они находились в Польше, однако решили вернуться в Украину. Андрей отправился на фронт и получил смертельное ранение в Попасной. Его похоронили в Днепре, однако Денис собирался перезахоронить отца, именно поэтому и были устроены поминки. Сам Денис тоже служил, а летом переехал в Грозу и женился на лаборантке Харьковской гуманитарно-педагогической академии 20-летней Нине. Она тоже погибла от удара. Министерство иностранных дел Австрии вызвало посла России в связи с ракетным ударом по кафе в украинском селе Харьковской области. Атаки на гражданское население – это военное преступление. Виновные должны быть привлечены к ответственности, сказано в заявлении австрийского МИДа. И также Верховный комиссар ООН по правам человека направил в село Гроза Купинского района полевую группу, чтобы она собрала больше информации о нарушении России законов и обычаев войны. Ужасные кадры из села в Харьковской области еще раз подчеркивают ту цену, которую платит гражданское население спустя 20 месяцев после начала российского вторжения, говорится в заявлении пресс-секретаря Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.
Москва при этом отчитывается о том, что, естественно, российские вооруженные силы наносят удары только высокоточным оружием, только по объектам, имеющим отношение к военной инфраструктуре. Об этом говорит Минобороны России, что с 29 сентября по 6 октября целых 14 групповых ударов было нанесено высокоточным оружием по объектам в Украине. Надо сказать, что очевидно совершенно для всех, как эти удары наносятся. В Кремле продолжают говорить, что ничего такого не происходит. Дмитрия Пескова сегодня спросили о гибели мирных жителей в Грозе, и он сказал следующее, цитирую Пескова: «Мы по-прежнему повторяем, российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих, представителей военного руководства». Ну, понятно, что сейчас ООН будет это вместе с другими расследовать. Ну, а к расследованиям, в принципе, российских военных преступлений в Украине подключается Интерпол. Сегодня об этом было заявлено генеральным прокурором Украины Андреем Костиным. Его ведомство сообщило, что Агентство Европейского Союза по сотрудничеству правоохранительных органов, в общем, Европол, стало участником совместной следственной группы, которая расследует совершение тяжких международных преступлений в Украине. И об этом договорились как раз Андрей Костин и директор Европола Катрин де Болле. В общем, понятно, что будет только расширяться круг вовлеченных в расследование преступлений России, а эти преступления продолжают только нарастать. И генеральный прокурор Украины отчитался также сегодня о том, что более 1630 детей пострадали в Украине в результате агрессии России. По состоянию на утро 6 октября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 505 детей погибли и более 1129 получили ранения разной степени тяжести. Эти цифры, естественно, не окончательны. Если сегодня утром еще говорилось о том, что 505 детей погибли, то уже после этого, как, Ксюша, ты сказала, погиб ребенок в Харькове.
На этом фоне продолжают поступать сообщения о том, какую помощь выделяет, в частности, Европа Украине. Сегодня стало известно о том, что Нидерланды выделят 102 миллиона евро на третий пакет поддержки в 2023 году. Об этом пишет правительственный портал Нидерландов. 60 миллионов евро из этих средств будут направлены на поддержку нидерландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление Украины. Эти деньги предназначены для страхования экспортных кредитов, для покрытия платежных рисков, инвестиций и сделок в стране. Еще 30 миллионов пойдут на закупку газа и поставку комплектующих для электросетей. Остальные 12 миллионов евро предназначены для поддержки недавно освобожденных территорий.
Ну а власти Швеции решили передать Киеву очередной транш военной помощи, который оценивается примерно в 190 миллионов евро. В основном речь пойдет о запчастях и боеприпасах, переданному ранее оружию. Также Стокгольм планирует передать оборудование для спутниковой связи, и Минобороны Швеции говорит, что это уже 14-й пакет помощи, предоставляемый Украине. Я напомню, что раньше мы говорили о том, что Швеция также рассматривает вариант передачи Украине боевых самолетов «Гриппен», и вот правительство Швеции поручило военному командованию страны до 6 ноября подготовить доклад о том, насколько это реально. Но дело в том, что Швеция пока еще не в НАТО, и в Стокгольме говорят, что до принятия решения официального о вступлении Швеции в НАТО, имеется в виду до того, как Альянс официально проголосует за это, а мы знаем, что там против Турция в частности, и Венгрия тоже, видимо, пока тогда Стокгольм эту авиацию передавать не будет. В принципе, Евросоюз, конечно, все время подчеркивает, что Украина будет поддержана странами Европы, и что будущее Украины – это Евросоюз. Во всяком случае, именно об этом говорится в заявлении лидеров Евросоюза по итогам неформального саммита ЕС в Гранаде. В Испании там говорится следующее: мы продолжим поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Мы также подтвердили, что будущее наших стремящихся стать членами страны и их граждан находится в пределах Европейского Союза. Ну, вот такая довольно мягкая формулировка, а при этом довольно жесткие решения принимаются и совершенно в другую сторону, в том числе в одной из основных стран Евросоюза, в Германии. В медиа немецкие сообщают о том, что Олаф Шольц, канцлер Германии, принял решение не поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия «Таурус». Об этом сообщила газета «Бильд». В свою очередь, Deutsche Welle, немецкая радиовещательная корпорация общественная, рассказывает о том, как на это все реагируют. Ну, для начала, просто на недавней встрече в Бундестаге с представителями Комитета по внешнеполитическим делам Шольц сказал, что ракеты «Таурус» нельзя сравнивать с, например, британскими «Storm Shadows», которые уже поставлены, или с французскими. В общем, все говорят о том, что да, он отказался из-за того, чтобы не эскалировать, как они говорят, конфликт, но это решение очень сильно критикует и немецкая оппозиция, в частности, Христианско-демократический союз. Я напомню, что Шольц – канцлер от социал-демократической партии Германии. Представители оппозиции говорят о том, что вся правящая немецкая коалиция теперь может фундаментально потерять доверие из-за такого решения. По мнению одного эксперта ХДС по внешней политике Норберта Рёдгена, за отказ поставлять ракеты Украине несет ответственность не только Шольц, но и глава МИД Аннелена Бербок, министр финансов, министр обороны и так далее. То есть это очень серьезный подрыв, по его мнению, доверия к правящей коалиции. И вот еще одна цитата из Рёдгена. «Отказ канцлера передать «Таурус» украинцам способствует затягиванию войны, поэтому эта политика имеет серьезные моральные и политические издержки».
В то же время у немецкого «Рейнметалл» заказали крупную партию боеприпасов для Украины. Правительство Германии заказало у компании поставки вооруженным силам Украины десятков тысяч снарядов типа Л-15, а также обычных 155-миллиметровых снарядов для немецких вооруженных сил. Как говорится в заявлении «Рейнметалл», стоимость заказа составляет как минимум 100 миллионов евро, но точная сумма не называется. Поставка запланирована на следующий год.
Надо сказать, что России тоже помогают ее союзники или те, кто молчаливо одобряет агрессию России против Украины. Сегодня Россия и Узбекистан, например, подписали соглашение о расширении сотрудничества в области поставок нефти, а мы знаем, что именно энергоносители сейчас для России являются основным товаром, за который она получает какую-то валюту и так далее. Но вот очевидно, что Москва этому сильно радуется. Кроме того, по итогам переговоров Путина и Шавката Мирзиёева достигнута договоренность о том, что Россия и Узбекистан продолжат военно-техническое сотрудничество. Почему это все важно? Потому что буквально только что и Соединенные Штаты, и Евросоюз пытались убедить страны Центральной Азии не сотрудничать с Россией. Дело в том, что были саммиты 5+1 в рамках встреч Евросоюза, были встречи в Соединенных Штатах во время сессии Генассамблеи ООН. Ну вот после всех этих встреч, когда Запад, очевидно, наверное, говорил о том, что как-то надо минимизировать сотрудничество с Москвой, узбекский президент, наоборот, это сотрудничество лишь расширяет.
А если продолжать тему союзников и союзниц России, Александр Лукашенко заявил, что примерно через год Беларусь будет иметь, как он сказал, все в полном объеме для ведения современной войны. Об этом он заявил во время поездки в Брестскую область. Опыт современной войны полностью нами усвоен, сказал Лукашенко. К середине будущего года мы будем иметь все необходимое: связь, разведку, беспилотники ударные, в частности, активную защиту. Но обороняясь, мы это будем делать активно, чтобы в любой момент перейти в наступление, если будет необходимость. Конец цитаты. А Лукашенко также намекнул на возможность применения ядерного оружия. Я приведу еще одну цитату. Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику непоправимый ущерб.
Очевидно, что ядерный шантаж стал элементом пропаганды и заявлений российского и белорусского руководства уже некоторое время назад. И одним из деталей этого ядерного шантажа стало вчерашнее заявление Путина о том, что Россия может выйти из договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний. Сегодня, естественно, все подчиненные Путина вовсю бросились либо это исполнять, либо трактовать. В частности, например, Вячеслав Володин, председатель Госдумы, сказал, что на одном из ближайших заседаний Совета Думы будет обсуждаться вопрос об отзыве ратификации этого договора. Россия его ратифицировала действительно. Также Дмитрий Песков пытается минимизировать, что называется, с другой стороны, эхо от этого заявления, сказав, что отказ России от ратификации договора не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний. То есть очевидно, что это такое запугивание, которое потом самыми разными подчиненными Путина трактуется, ну, что мы не сразу, а вот если вы к нам смягчитесь, то, может быть, мы этого делать и не будем, и так далее. Но это так или иначе укладывается в тот ядерный шантаж, который Россия развернула по полной программе с начало вторжения России в Украину.
Развернула по полной программе Россия и набор, что называется, живой силы на войну. Вот мы накануне рассказывали о том, как делается упор сейчас на контрактную службу, и всячески это рекламируют и политики, и чиновники, и российские медиа. А вот сегодня стало известно о том, что Россия вербует в свою армию сербских наемников и размещает их в общежитии в Подмосковье. Из них планируют сформировать полноценную бригаду. Об этом пишет русская служба BBC. Издание выяснило, что сербских наемников зачисляют в 106-ю дивизию ВДВ. Вербовкой занимаются, в частности, сербский командир Давур Савичич, который воюет на востоке Украины с 2014 года, лидер «Ночных волков» Александр Хирург Залдостанов и сын бывшего президента Югославии Марко Милошевич, который живет в России. Русская служба BBC изучила запись одного из совещаний с участием Давура Савичича, во время которого он заявил, что берется сформировать к осени этого года, то есть вот уже сейчас, полноценную сербскую бригаду в составе 106-й Тульской дивизии ВДВ. Под этот проект, как пишет издание, в Подмосковье была продумана целая система, вы можете подробности прочесть в публикации русской службы BBC. Журналисты сообщают, что Подмосковье выбрали не случайно, а потому что регион не выполнял поставленных перед ним задач по количеству мобилизованных.
Пытаясь набрать иностранных граждан для войны с Украиной, Россия преследует украинцев за помощь своей стране или, может быть, даже за надуманную помощь своей стране. В частности, в Крыму приговорили гражданина Украины Сергея Цыгипу и сделал это, естественно, пророссийский суд, к 13 годам колонии строгого режима за якобы передачу вооруженным силам Украины информации о российских военных, их передвижениях и технике. Но надо сказать, что если украинец на территории международно признанной Украины сообщает своей стране об оккупантах, это, конечно, никакой не шпионаж, но, естественно, Россия таких людей преследует. Неизвестно, на чем базируется обвинение, потому что мы знаем все это только со стороны Федеральной службы безопасности России и так далее. Но вот 13 лет колонии строгого режима.
И еще одно сообщение из Крыма. Россия скрывает информацию о местонахождении украинского политзаключенного Алексея Киселева, которого этапировали с территории оккупированного полуострова. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец. По его словам, россияне вывезли бывшего капитана ВМС Алексея Киселева, приговоренного к 8,5 годам заключения из СИЗО Симферополя в Россию. По данным родственников, это произошло еще 18 сентября. И последняя точка, о которой было известно, что там Киселев находится, это был Краснодар, где сейчас Алексей не сообщают. Лубенец напоминает, что такую информацию сотрудники СИЗО обязаны предоставлять родственникам политзаключенного в течение 10 дней, но они этого не сделали. Вообще, в целом, после начала полномасштабного вторжение России в Украину, количество политзаключенных резко выросло. Об этом пишет сегодня издание «Холод». Причем журналисты отмечают, что часто людей преследуют не за само преступление, а просто за намерение, как это трактуют органы, или за призыв. С начала 2014 года количество политзаключенных выросло вообще в 15 раз, с 40 до 600. Сейчас в России насчитывается как минимум 604 политических заключенных. Впрочем, эти списки не включают в себя украинских граждан на оккупированных территориях, а тех, кто обвиняется в преступлениях, якобы совершенных ими после начала войны. Правозащитники называют таких людей заложниками и считают, что никто, кроме силовиков, не может точно знать ни о количестве таких заключенных, ни о мотивах их преследований. Общий список политзаключенных с 2015 года вырос в 5 раз, с 36 до 180. Их количество в общем списке резко выросло после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Как и военные преступления России в Украине, так и преследование антивоенных активистов в России и просто увеличение числа политзаключенных в России будет одной из главных тем на начинающейся на следующей неделе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там, я знаю, что будут и встречи с российскими оппозиционерами, активистами, будет обсуждение войны в Украине довольно серьезное, и также будут заданы вопросы о том, остается ли вообще Путин легитимным правителем России, потому что предстоит доклад о том, насколько поправки в Конституцию, которую Владимир Путин внес в 2020 году, огромное их количество, позволяли ему переизбираться на следующий срок. А мы уже знаем, что почти гарантированно на выборах в 2024 году он собирается переизбираться. Эта сессия ПАСЕ будет важным для того, чтобы Европа продолжила формулировать свое отношение к нынешнему российскому режиму и, соответственно, рекомендовала другим европейским институтам и Евросоюзу, и Европарламенту, и тем странам, которые не входят в Евросоюз, формулировать свои отношения с Москвой, уже опираясь на выводы, в том числе и ПАСЕ.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.